Дорожная карта.
Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин в студии. Дорожная карта сегодня про то, как меняется представление иностранцев о нашей стране, о России в результате того, что чемпионат мира. Огромное количество репортеров и простых болельщиков съехались со всех уголков мира сюда.
Или не меняется, кто его знает.
И постепенно отказываются от стереотипного мышления. Ты просто не смотришь телевизор? Я уверен, слушатели многие «Эхо» тоже не занимаются такими вещами. Но я вижу, как на самом деле российское телевидение федеральное с радостью рассказывает и пиарит, пересказывает статьи хвалебные зарубежных СМИ, вот в первую очередь европейских, про то, как вот несчастные, например, болельщики ехали, тряслись, что здесь будет с ними в России, съест ли их медведь, ограбит ли их сразу, как только они сойдут с трапа. Но на самом деле многие скептики, они пишут хвалебные статьи. Самая первая, которую я помню, статья, по-моему, недели две назад я прочитал, про иностранца. Я думаю, ты тоже видел про иностранца. По-моему, это британский журналист был, который ехал из одного города, где проходили матчи чемпионата, в другой. Он ехал чуть ли не на плацкарте и рассказывал, какие же замечательные в России люди. Он ехал с женщиной, у женщины был ребенок, она ему предлагала все, что мы обычно видим в поездах, вот эти вот всякие там лучок, курицы и так далее. В общем, он был поражен нашим российским гостеприимством. У нас Анна Роза присоединяется к беседе,
корреспондент из Германии. Как мы перейдем к...
Я поприветствую, извини, сейчас. Добрый день, добрый вечер.
Здрасте, добрый
день. Здрасте. Да, я хотел предложить нашим слушателям, которые общаются с иностранцами, знакомы или живут, например, за границей, тоже написать нам в кругу вашего общения или, может быть, в СМИ, которые вы смотрите, иностранные. Поменялось отношение к России? Как вообще отзываются Россию в связи с проведением здесь чемпионата мира по футболу? Напишите на +7 985 970 45 45, либо на аккаунт «Вызван» в Твиттере, либо в чат на трансляции дорожной карты, которая идет на канале «Эхо общества» в Ютьюбе.
Возвращаемся к Анне Розе. Каких статей в немецкой прессе про Россию больше, хвалебных или критических? Вот сейчас.
А вы не побьете? Меня тут один...
Ну, посмотрим.
Наш товарищ, который в особом мнении выступал, что-то там в Фейсбуке сказал, на меня напали и разорвали в клочья. Ну, в общем...
Кто это был? Давайте порекламируем наш эфир.
Напутник мой, не буду. Ну, ладно. Он знает, кто он такой. Я просто потом вам скажу.
Хорошо. У вас, Анна, была попытка свести... Возможность свести счеты с этим человеком. Ну ладно, хорошо, не хотите, не надо.
Не-не-не.
Так все-таки.
Хороший, добрый. Так вот, сегодня статьи такие были. Одна называется «Красивые люди». Это либеральная газета «Ведоче Цайтунг» в Мюнхене выходит. И тут написано, что все хорошо, замечательно.
Карнавал. Красивые такой. Люди, это про нас или про всех, кто приехал? Ну, в смысле,
это про
не
вас.
Про нас, Соломина, про россиян.
В то время Россия себя презентует как открытое миру принимающая страна на чемпионате мира. Продолжаются репрессии и преследования мыслящих по-другому. Например, начинается театр «Док». Тут затем написано, что иногда уже какой-нибудь вид хватает для того, чтобы посадить человека в тюрьму, потом про Олега Сенцова 3 абзаца, затем про Юрия Дмитриева, потом про протест
«Знак». Как еще раз называется эта либеральная газетенка?
«Süddeutsche Zeitung». Вот, потом про Шаненко и последнее про то, что у нас Сергея Собянина скоро выберут. Потом
еще одна... Безумный коктейль, на самом деле.
Кошмар просто. И все в одной газете, в одном флаконе. Потом, значит, еще одна...
Но здесь все-таки важно, да? В представлении журналиста есть отдельно люди и отдельно государство со всеми...
Да, я хотела, кстати, сказать, что, в принципе, ваш исходный тезис неверный. Я еще тут парочку газет вам расскажу, но пока что хватит, а то уже обморок будет. Вот. Потому что все здесь вообще, в принципе, все уже знают про Россию. То есть там есть тротуары, хорошая еда, люди не с двумя головами, не с большими клыками, что, в принципе, у нас туалеты тоже есть, особенно в центре Москвы. Вот.
Серьезно, это написали?
Нет, нет, это я имею в виду, что исходный тезис русских, по телевидению высказали тогда российских журналистов, что типа вот приехали и поняли, что у нас тут медведи по улицам не ходят с дипломатами, а вот люди, в принципе, узнают, в Берлине садятся с самолета 6 раз из Москвы и летают обратно. У нас тут 1/7 русских живет вообще русскоязычно в Берлине. У них у всех есть мужья и жены, и семьи и так далее. Переселенцев много. И немцы любят жениться на русских женщинах, так что у нас тут все в порядке, все знают. И, в принципе, тут имеется в виду не люди российские, да, и не их гостеприимство и так далее, атмосфера, что отторгается. А внешняя политика, экономическая политика российского президента, а также несоблюдение конституционных прав и свобод в России, это единственное, что здесь критикуется. Вот. А не атмосфера или там, что нет туалетов. Это все знают, что у нас цивилизованная, в принципе, страна. Что это не дельты Амазонии и не дельты Меконга. Это всем здесь понятно.
А вот. В целом восприятие от чемпионата, может быть, от даже самой игры, от неуспехов сборной Германии, проецируется ли это как-нибудь на, не знаю, именно на Россию, что вот, не знаю, раньше отличная была команда, приехала в вашу, не знаю, глушь, к вашему авторитарному Путину, и даже вон проиграли на такой
стадии досадной. Нет, кстати, наоборот. Они говорят, что просто, наверное, сами неудачно выбрали дислокацию свою в Атутинку, говорят, там ужасно было панельные дома и березы.
Вот,
для них
вот.
Был большой стресс.
То есть Россия виновата, да, понятно.
Нет, они сами выбрали. Они могли в другое место поехать, но я не знаю, было ли еще другое место. В Сочи они сказали, что в отеле, в котором веселились, их предупреждали, что там будет нормальный турист. Они сказали, ничего страшного. Но потом журналист говорил, что с утра до вечера были жуткие русские шлягеры, причем с такой громкости совершенно жить было невозможно. На поле, где они тренировались,
это слышали. Россия, детка.
Вот, это единственное, что вот я видела от команды критично, а так они на самом деле считают сами себя. И,
шлягеры в нашей не говорили, понравились.
Они, да.
Нашли кого обвинить, да.
Все Игорь Николаеву достался.
Иск Лепсу и Стасу Михайлову.
Нет, они сами себя обвиняют и говорят, что сами виноваты, плохо играли, плохо тренировались, ну, то есть ошибки и у тренера, и у команды и так далее. А на самом деле здесь, в общем-то, тоже тематизируется тема ксенофобии, которая совершенно дико экстремальная в России, тематизируется тема гомофобии, потому что, например, Гея показывает телевидение, который говорил, ну, российского в Москве, что он только дома целоваться может, на улице.
Вот это, слушайте, потом... это удивительная история. А много ли, на самом деле, иностранцев столкнулись здесь с ксенофобией и гомофобией за эти недели, что идет чемпионат? Ведь я помню просто действительно, кто там, британский был гей или, может быть, даже наш гей, который вышел, по-моему, в первые дни чемпионата, вышел куда-то там, то ли на Манежную, то ли на Красную площадь, что-то прокричал, и, по-моему, его задержали. Все. Этой темы же вообще нет. И полиция, и многие про это говорят, полиция ведет себя терпимее некуда.
Ну. Блажен, кто верует, я сама была в России, могу сказать о своих посещениях, 3 дня я там была. Один таксист сказал, что надоели, мучили эти фанаты, которые там нифига не понимают, ничего не знают по-английски, все эти
черноволосые.
И ехала я в Липецке на поезде, который был дополнительный поезд, сделан первый раз в жизни, потому что он ездит в Саранск и Казань, и проводница сказала, что тут эти дурацкие иранцы все время сидели, и они вообще как обезьяны, и чурки, и так далее, и воруют комплекты белья, и это вообще не люди. То есть я все слышала и, извините, обтекала. Но она еще к тому же сказала, ну что это за открытость, вот она мне рассказала. Говорит, у нас, говорит, новый поезд, нет вообще никакой возможности как-то сделать нормальную атмосферу климатическую, потому что у нас аккумулятор не работает, он через полчаса садится. Они ехали в 38-градусной жаре, там не было ни воды, ничего, и им просто запрещали входить на полустанках. Их просто не выпускали, их везли как скот из Москвы в Саранск или в Казань. Она сказала, им было всем запрещено открывать тамбурные двери. И говорит, они просто тут все воняли. Я говорю, ну, конечно, вонять будешь, если в 40-градусной жаре без кондиционера едешь. Ну, вот такая у нас была проводница. Потом, значит, я услышала от одного, что он сказал, что платил в ресторанах в Москве, и ему просто не приносили сдачу. У нас 5 тысяч на 2 тысячи заказы, ему просто не приносят сдачи. Вот. Потом...
Надо быть щедрее, как бы говорили ему официанты.
Да, потом, ну, липецкий губернатор, это я молчу, наша Ольга Петровна, вот, я как раз, мне таксист сказал, набухался, утром проснулся и говорит, ну, что я сказал, взял, стер, говорит, это все злоумышленники. Но здесь об этом не говорят, потому что немцы, они, в принципе, довольно-таки высоким чувством собственного достоинства обладают, они таких вещей не опускаются, что они тут по всем каналам это будут рассказывать. Вот, а так у меня, например, еще вызвало большое удовольствие чтение статьи про то, как у нас какая-то депутат сказала, что нельзя, в общем-то, так сказать, знакомиться или иметь близкие отношения интимные с иностранцами. Было, то есть да. Она говорила, как Тамара какой-то Петрова депутат была. Третьего Рейха, честное слово. Вот она говорила словами, которые говорили депутаты Третьего Рейха, да. Вот надо этим гордиться. Здесь немцы, конечно, это тоже отразили в своих публикациях.
Серьезно?
Вот. И да, да, да. И потом, опять же, все тут а вот, просто ржали, не могу, про девочки, которые не могут с иностранцами знакомиться. Просто вообще голота с полной во всей прессе.
А когда в немецкой печати появляется ссылка на российского депутата, делается скидка на то вообще, влиятелен ли этот человек с точки зрения принятия решений? Потому что вот у нас есть депутаты, я не знаю, понимают это иностранцы или нет, которые существуют ради хайпа, которые, ну, типа Виталия Милонова, да, которые вот они прогоняют какую-то телегу, просто для того, чтобы повысить себе индекс цитируемости, и никакого реального за этим решения потом не будет. То есть это все пук в воду, как говорят. Немцы разделяют вот это вот заявление, которое делает один из депутатов, от общей риторики государственной власти в России.
Они в статьях всегда упоминают, что такое Дума и как функционирует у нас парламент, естественно, они просвещают, они адекватные, они говорят о том, что вот в России так принято, что они не политикой занимаются, а выходят и какие-то русские формулировки в народ как-то народу вещают, и потом смотрят, какая реакция, как камень в воду и так далее. То они, в принципе, не принимают никаких решений, которые касаются социальной обеспеченности или жизни непосредственно народа, а просто вот как бы на эпатаж давят и рассчитывают на это. Там тоже это пишется, это все, в принципе, здесь тоже известно. Но, с другой стороны, перед самим чемпионатом мира было очень негативное восприятие России, в принципе, во всей прессе, в таблоидах во всяких, Бельде, там Шпингере, Фокусе, Штерне, это наша желтая пресса, что, в общем-то, ужасно все в России, полицейский режим, не езжайте туда, вас там не пустят на улицу. И они, на самом деле, были приятно удивлены, что в России можно появляться больше 3 на улице, что людям разрешают даже алкоголь пить, хотя это там запрещено, в принципе. Вот. И они перестали особенно некритично относиться и говорить, что, в принципе, ну, спокойно, ну, то есть их не берут, там не сажают, если они за ручки держатся, там, допустим, какие-нибудь геи. Вот. И наоборот, стало отношение к этому чемпионату очень дружелюбное. То есть так как пугали, да, и потом оказалось, что, в принципе, можно там на Никольцу выходить. Но, с другой стороны, я, например, сама здесь в 2006 году в Германии пережила чемпионат мира вот по футболу в Германии.
И атмосфера, если можно очень кратко, да, другая, да, не то же. А что отличается, если очень кратко?
Она была на самом деле невероятно открытая. Я не понимаю, что сейчас все вот, вернее, я понимаю, что люди никогда не выходили на улицу больше 3 в России. Для вас это для всех там очень классно и совершенно атасно, и просто такие эмоции, всплеск, что там 5 человек на Никольской танцует. У нас же здесь, как к этому привыкли, в Берлине каждый день по несколько демонстраций. То есть, но на чемпионат мира перекрывали 3 километра самой большой улицы в центре Берлина, около Оренбургских ворот до Колонны Победы. Вот. Там были миллионы людей каждый день, причем они были во всех футболках национальных команд, что в России вообще даже не видно и не продается. Я в Одинцово вышла сначала в футболке в Германии, потом в футболке Аргентины, меня круглыми все глаза не смотрели. И в Одинцово вообще атмосфера чемпионата Никакой не было, это было ноль полностью.
Хорошо, спасибо большое. Да, время, к сожалению, нас поджимает. Анна Роза, наш корреспондент в Берлине. И давайте сразу перейдем к Польше, к Вацлав Радзивинович, наш корреспондент в этой стране. Вацлав, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, поляки как восприняли чемпионат мира в России? Что говорят, что пишут?
О, много чего, много чего пишут.
Многозначительно пишу, это сейчас было. Чего,
так, знаете, нельзя сказать, что... но хороший чемпионат.
В целом хорошо.
Что этот хороший чемпионат был каким-то большим сюрпризом для польской публики. Мы как-то ближе и понимаем, какие есть механизмы. Мы понимаем, я говорю сейчас от имени публики. Знаете, до Сочинской Олимпиады, то я делал эту книжку, я писал книжку о том, это было на несколько месяцев до самых игр, что это будет очень хорошая Олимпиада, что это получится, что организовано все как надо. А сейчас мы сдали, но я уже не мог это делать, потому что у меня запрет на въезд в Россию, но книжку в моем издательстве издавали мои коллеги, и я был там редактором. И тоже было, эта книжка вышла уже давным-давно, что все готово будет, все будет безупречно организовано, и что люди будут гостеприимные. И поляки понимают, что на самом деле российский народ такой он и есть. И отношение к народу не такие уж плохие. И то, что люди улыбаются, что помогают. Но это не был никакой сюрприз. Если так уже сказать сразу, отвечая на ваш вопрос.
На что больше всего обращают внимание, если мы говорим не просто там о публикациях, не знаю, в социальных сетях, а если мы говорим о репортажах в телевидении, в газетах, что запомнилось самое яркое? Люди, стадионы, погода на улице?
Слушайте, но прежде всего запомнилось, что мы пошли противоположным путем вашего пути, потому что это у вас Симон Слепаков с этой своей песенкой выступил до мундиала, а потом оказалось, что он был далеко не прав. А у нас пели...
Ну, справился. Он справился, записал следующую песню.
Пели Осанны, а сейчас надо бы Шнурова приглашать, чтобы что-то сделал по поводу нашей команды, потому что она ехала побеждать, конечно, и такие были настроения в людях. Она была 8-й в рейтинге FIFA, и очень многим казалось, что финал это будет Германия и Польша. Ну, где Германия, где Польша? Они очень быстро вылетели, и настроения из-за этого уже не такие хорошие. Фанаты уехали. Фанаты уехали, но надо сказать, может быть, не про телевидение. Знаете, я готовился к этому эфиру и очень сильно удивился. Потому что я нашел какую-то статью в какой-то, на довольно серьезном интернет-сайте в Польше. И там было написано, что внимание будут издеваться над вами, польскими фанатами будут издеваться Шпрыгин, вы знаете, этот главный фанат России, его люди, что будут...
То есть боялись российских фанатов, я правильно понимаю?
Боялись, и там была ссылка на мою статью, что смотрите, какие они страшные, как они будут нападать на наших фанатов.
Вацлав Радзивинович сделал все, чтобы поляки не ехали.
Секундочку, я еще не завершу. Дайте мне дойти до точки.
Хорошо.
Я открываю эту ссылку. Там маленький кусок, одна или две фразы со статьи, где я еще в конце года, прошлого года, писал об этом, что как власть в России обуздала всех этих фанатов, что Шпрыгин уезжает в общество, что его не будет. А некоторых посадили и всех их взяли, скажем так, на учет. И ничего не будет, что это уже совсем безопасно. А кто-то сделал из этого No, pytał się napugać naszych fanatów, naszych ludzi, którzy sobie w Moskwę. No, znajcie, to odzywy samych fanatów, to, co bardzo хорошо приняли русский народ, что можно было спросить, показали, помогли, что улыбались. Но это очень хорошо. Но это я еще раз повторяю, это небольшой сюрприз, потому что люди, ну, у нас есть какие-то контакты, и Россия для нас это очень интересная тема, и люди очень много понимают. И знают хорошо, что по Москве белые медведи не бродят.
Понятно. Спасибо вам большое, Вацлав Радзивилович, спасибо. Наш корреспондент в Польше. Есть несколько смс, как я и просил, если вы сами были, кстати, свидетелями того, как иностранцы реагировали на проведение чемпионата мира в России, точнее, на Россию в период проведения чемпионата мира, напишите на +7 985 970 45 45.
Кирилл вот замечательно написал: в Самаре ко мне подбежал уругваец с синей бородой, он не понимал, как попасть в аэропорт, что за город, никто не говорит по-английски, в отчаянии кричал он.
Здравствуйте, меня зовут
успокоил.
Валерия, живу в Мадриде. Вчера пригласили на центральное радио Испании в прямой эфир смотреть и комментировать матч. Испанцы болели за Россию и восхищались организацией. Корреспондент в Москве рассказывал, как он поражен гостеприимством и безопасностью. Их представление о России поменялось на 360 градусов. Все мои друзья-испанцы собрались в Россию, восхищались игрой нашей сборной и хвалили тактику игры, хотя ожидали, что Путин организует выход сборной в финал. Свою сборную линчевали.
Поменялось на 360 градусов, это значит, осталось обратно, при своем мнении.
Да. А давайте мы перейдем сейчас к Португалии. Ренат Валиулин, наш обозреватель, который находится сейчас там, сделал материал о том, как в этой стране воспринимают Россию в период проведения чемпионата.
Поездка португальских болельщиков на российский чемпионат мира по футболу готовилась местными средствами массовой информации тщательно и с большим временным запасом. Примерно за пару месяцев до начала турнира по национальному телевидению начали показывать специальные ролики, анонсирующие чемпионат как грандиозный спортивный праздник. Стали все чаще мелькать лица игроков португальской сборной, конечно же, с особым акцентом на фигуру и личность Криштиану Роналду, которому, если вдруг кто не знает, на острове Мадейра, его малой родине, установлен теперь уже даже не единственный прижизненный памятник. Итак, околофутбольные страсти в Португалии начали разогревать задолго до начала игр, но особенно в этом преуспел крупнейший независимый телеканал СИК, который даже завел регулярную просветительско-информационную рубрику под названием «Роналду в стране советов». Под именем Роналду, понятное дело, подразумевался весь португальский народ, в том его относительно небольшом количестве, которое отправилось в Россию болеть за родную команду. Программу вели двое штатных журналистов СИК, один из которых провел в СССР и России в качестве корреспондента более 30 лет и считается ведущим комментатором по этой тематике. Мотивация телеканала, затеявшего рубрику, вполне объяснима. Если россияне в Португалию ездят довольно часто, прежде всего в качестве туристов, то поездки в обратном направлении совершаются значительно реже. Поэтому, как посчитали создатели программы, португальских болельщиков нужно было в чем-то просветить, что-то объяснить и от чего-то уберечь и предупредить, дабы не возникло непонимания, разочарований и, не дай бог, конфликтов. Это все-таки не в соседнюю Испанию поехать. В первую очередь ведущие постарались разбить некоторые стереотипы, которые связаны с восприятием иностранцами, в том числе португальцами, россиян. Их в Европе многие считают угрюмыми и мрачными людьми. Кроме этого, в России, говорили они, в летние месяцы вовсе не так холодно, как вы можете подумать. Поэтому, мол, не нужно брать с собой дубленки, шубы и меховые шапки. Достаточно положить в чемодан несколько футболок, легкие брюки и шорты. При этом, советовали ведущие, стоит захватить зонт, так как в Москве, Саранске и Сочи, где должна была играть португальская сборная, в июле случаются сильные дожди, а также репеллент от комаров, которые летом в России тоже случаются. Отдельно было рекомендовано не обсуждать с россиянами политику, в частности Крым и Сирию, а больше говорить о культуре, народных обычаях, ну и, конечно, о спорте. И вообще, мол, лучше запомнить несколько универсальных и беспроигрышных русских слов на все времена. любовь, мир, дружба. Мне при этом из рассказов старших тут же вспомнились другие ключевые слова из более давних фестивальных времен: мир, дружба, Хрущев, жвачка. Условной подруге Роналду в страну советов было рекомендовано обязательно взять с собой туфли на высоком каблуке, которые в Португалии она вынуждена все время держать в кладовке, поскольку по булыжным тротуарам, которые здесь повсеместно, в них ходить невозможно. И не стоит, советуют телеведущие, сильно удивляться и тем более смеяться над российскими мужчинами, которые носят легкие полуоткрытые сандалии с высокими носками или даже гольфами. Если в Португалии это считается, по крайней мере, нелогичным, то там, в России, так принято. Мол, попробуйте сами, а лучше расслабьтесь и получайте удовольствие от футбола.
Это наш обозреватель Рената Валиуллин. Программу «Дорожная карта» мы продолжим через 5 минут после новостей рекламы. СМСки, пожалуйста, пишите или в чат на канале «Эхо общества». Впечатление иностранцев про Россию. Поменялось ли их какое-то восприятие нашей страны?
Дорожная карта.
Программа «Дорожная карта» продолжается. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин в студии. Как иностранцы воспринимают Россию после чемпионата мира по футболу? Это наша сегодняшняя тема. Великобритания. Тони Самсонова к нам присоединяется. Добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги. Привет.
Привет. Тони, скажи, пожалуйста, вот мы, в смысле, Россия, сейчас я сделаю...
Ну, мы Россия, вообще, конечно. Ну.
Мы как могли старались, чтобы и британские туристы, в том числе и после проведения чемпионата мира, приезжал и в Самару, и в Волгоград, и в Казань, чтобы они заранее видели, что Россия большая, богатая страна. Ну, богатая, в смысле, давайте так
духовно
сказать, дружелюбная. А как ты думаешь, получилось ли убедить британцев в этом?
Ты знаешь, удивительно, я целый день сегодня смотрела разные видео в YouTube, читала колонки людей, которые приехали из России, потому что, конечно, британцы не ожидали, что так долго будет сборной держаться в России, и уже все взяли заранее обратные билеты, и многие возвращаются.
После группового этапа, да?
После группового этапа, да, и очень-очень душевные комментарии, и все они сводятся к одному. Что же вы нам раньше-то не сказали, что у вас так хорошо, мы бы давно к вам приехали. Невероятно трогательно. Сейчас в трендах YouTube британского видео папа и мальчик, они поехали в Россию, и они сняли видео, специально готовились. Мальчик популярный YouTube-блогер. «Ожидание и реальность» называется про Россию. 10 мифов, которые мы опровергли. Они в совершеннейшем восторге говорят о том, что когда они ехали, и все друзья, и мама была против, и все друзья говорили, что вас там убьют, вообще ужасно, страшно, не ходите, там волки и страшные хулиганы. И все видео посвящено тому, как им понравилось, какие русские дружелюбные люди, насколько отзывчивые, насколько трогательные, какая красивая страна. И для меня, честно говоря, человек, который не очень много по России путешествовал, потрясающие виды Самары, когда они их показывают, красивая река, потрясающая, и их восторги, они были так приятны. Я всем очень желаю пойти и посмотреть. Называется «Раша. Ожидание реальности». Там все о том, какая Россия прекрасная и как им понравилось.
Скажи, пожалуйста, политическая атмосфера политическая. Не помешала?
Особенно в контексте
давай политическую. Теперь «Гардиан». «Гардиан» мало отличается, колумнисты «Гардиан» мало отличаются от этого восторженного маленького мальчика и пишет примерно следующее. Эта колонка опубликованная, очень популярная стала. Колонка Тома Розенталя, и она называется «Сообщение британцам. Приходите, приезжайте в Россию, почувствуйте любовь». Я начну ее читать, чтобы вы поняли вот общий дух, который сейчас царит в британской колумнистике, в тех, кто приехал, и что они говорят про Россию. «Этот точка, чемпионат точка, это я читаю первый абзац колонки, мира точка, очень хороший точка. Я был очень счастлив, и мне очень повезло, пишет Том Розенталь, что я попал в Нижний Новгород, и потом я попал еще в Петербург и в Калининград на матчи. И я хочу написать в «Гардиан» мое самое просто личное впечатление от того, насколько Россия потрясающе провела чемпионат мира. И я был на многих чемпионатах мира, и, наверное, это просто огромное событие для самого чемпионата мира и для того, на каком уровне его можно проводить. А главное, пишет он, это очень сильно поменяло мое отношение к России, особенно после того, как мы все тут обсуждали ресторан «Зизи» и шпионов там. Организация турнира была просто фантастической, и ты будешь очень стараться, но никогда не найдешь никого, кто подумает иначе и может тебе засвидетельствовать, что организация была плохая. Нет таких людей. Невозможно себе представить, что кому-то не понравилось, потому что все было просто потрясающе. И если вы найдете хоть кого-нибудь, кто клеймит Россию или кто клеймит чемпионат, то, скорее всего, это бот, потому что настоящие люди этого сделать не могут. Он пишет, что заголовки перед турниром были такие: «Вас ждут кровавые хулиганы, которые вас убьют». Это ссылка на реальную статью. Дальше он пишет: «Российские ультрасы».
Это не Вацлав Радзивинович, наверное, статья. Потому что он только что нам рассказывал, как распространяли вот эти вот истории, что болельщики будут вас бить, со ссылкой на его статью про шпринт.
BBC выпустила документальный фильм, показала в прайм-тайм. Это футбольные болельщики России, армия футбольных болельщиков. Министерство иностранных дел Великобритании предупредило нас, что есть огромные риски насилия, что ехать туда очень опасно. И все британцы ехали туда, начитавшись всех этих историй. Мамы не пускали детей, жены не пускали мужей. И вот сейчас они съездили и очутились в таком очень-очень милом и очень комфортном для себя окружении. Тут
надо судя по всему, поехали мамы и жены, потому что мужья и дети
остались. А ты помнишь, конечно, это потрясающий скриншот, по-моему, Sports.ru его публиковал. Девушка на трибуне стоит с плакатом, британская болельщица с флагом на щеке. Она говорит: «Дорогой, покорми кота, скоро вернусь». У нее такой баннер. Очень люблю. Но на самом деле британцы хорошо знают, что такое футбольное насилие, что такое болельщики и как они могут быть опасны, потому что это сейчас в Британии такая комфортная, и насилия нету на улицах. Преступления случаются раз в 40 лет. А так было далеко не всегда, и действительно было опасно. Британские банды и футбольные, и околофутбольные были гигантской проблемой в 70-е, 80-е и в начале 90-х. Вот недавно только с ними как-то удалось справиться. И, конечно, у британцев, особенно у людей, которые живут футболом, было полное ощущение, что если уж у нас было настолько все опасно, то в России будет еще хуже. Про мальчика и папу было очень забавно, потому что они, как настоящие антропологи, когда передвигались по России, они по чуть-чуть увеличивали градус опасности. Mm-hmm. И они сначала вышли из дома и такие идут, и вроде никто их не трогает, они все это показывают в своем фильме. Они аккуратненько нарисовали на щеке английский флаг. Смотрят, вроде никто не реагирует. Потом они аккуратненько надели футболочки британской сборной, но сверху курточки, чтобы быстренько можно было спрятаться. Да. И в этот момент, как только они одели футболочки британской сборной, люди на улице, особенно не в Москве, начали понимать, что это иностранцы идут. Mm-hmm. И к ужасу моему, на самом деле, реакция на этих людей была в том, что многие люди в России впервые увидели иностранцев, потому что они мало путешествуют. И мне показалось в этот момент, насколько, во всяком случае, когда они показывали эти кадры из провинциальных городов, насколько действительно из-за того, что в Россию очень сложно попасть иностранцам, очень сложно получить визы. Как-то мы, мне кажется, специально ничего не делаем, чтобы у нас было много туристов. И в этом смысле россияне, когда видят иностранцев, это же интересно, к ним подходят, к ним разговаривают, не все знают английский язык, но пытаются как-то поговорить, а как у вас, а что у вас происходит. Это очень похоже на женщин, которые сидят на паспортном контроле, и мужчин, которые работают в погранслужбе, которым нельзя путешествовать, потому что им запретили недавно уезжать за границу. И каждый раз, когда ты летишь куда-нибудь, они спрашивают, а как там? А что в магазинах продают? Потому что они никогда не смогут попасть за границу. Им, к сожалению, Путин запретил это делать несколько лет назад. Но им хочется, им любопытно, это человеческое любопытство. И в этом смысле, конечно, удивительно еще история о том, что у России, у Москвы нету такого туристического события, которая бы всех привлекала, потому что, ну, вообще-то Москва самый крупный город в Восточной Европе. У нас всегда должно быть много иностранцев летом. Это потрясающий город, там очень интересно. И как туристический бренд Москва не развита. Да? Нету такого, там, как Венецианский карнавал или как Октоберфест, чтобы было понятно, в какой день в Москву приезжать. Какая-нибудь Масленица хотя бы, на которую бы приезжали. И в этом смысле Москва не видит туристов, а их должно быть много, чтобы люди общались и как-то, как-то обменивались опытом.
И зарабатывали еще на туристах тоже нелегко.
И зарабатывали, кстати, да, кстати, и зарабатывали на туристах. Вообще привыкали к тому, что мир открыт, русских любят, и что если вам говорят, что русских не любят, то это все один большой миф. И удивительно, как легко любые мифы, любые политические барьеры, холодные войны, железные занавесы и пропаганды с одной и с другой стороны легко разрушаются, когда начинается общее человеческое общение, радость, и когда люди могут друг на друга посмотреть и просто понять, что там где-то за океаном и за каналом живут такие же люди, как мы, и они тоже хорошие.
Да. Спасибо, Тоня, большое. Тоня Самсонова, наш журналист в Лондоне. И давайте сразу переплывем Ла-Манш и окажемся во Франции. Лена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир» и корреспондент «Эхо Москвы» в Париже. Лена, добрый вечер, привет.
Добрый вечер.
Скажи, пожалуйста, ну а французы, вот мы сейчас выяснили у Тони, что британцы очень рады тому, что происходит в России, и удивлены по-хорошему России и русскими, и тем, как принимали в провинциальных городах, принимавших чемпионаты мира. Как во Франции смотрят на Россию вот в период проведения ЧМ?
Ну, у нас всегда по-разному. Французы то у нас то любовь, то ненависть. И даже вы видели, как менялось отношение Эммануэля Макрона к российскому президенту и вообще к российской политике.
Разъединился у нас, к сожалению. Сейчас свяжемся. Ну, Макрон же, кстати, не приезжал к нам. Я не знаю, может быть, еще будет у него возможность. А на самом деле есть материал, сейчас даже специально посмотрел, есть и видеосюжет тоже отдельно про французских болельщиков, про то, как им нравится. Но вот то, что я говорил в начале программы, для федеральных СМИ это настоящий просто подарок снимать сюжеты и цитировать зарубежные издания про то, как иностранцам здесь хорошо, какие мы на самом деле замечательны, как мы здорово.
А на самом деле все просто. Для того, чтобы понравиться, мы так хотим понравиться иностранцам, но все время жалуемся, что иностранцы нас ругают, клевещут на нас. А сделать это очень просто. Надо просто для иностранцев, или не для иностранцев, вообще, в принципе, в России сделать праздник, а не идти со своими внешнеполитическими амбициями куда-то и не пугать людей в Австралии, в Европе, где угодно. Снова соединяемся с Еленой Сервитас. Лена, привет еще раз.
Да, привет. Привет. Не знаю, что у нас со связью. Но я просто говорила о том, что французы в отношении к России точно так же, как у Эммануэля Макрона, меняется то тепло, то холодно. Помните, Макрон то с критикой в отношении Владимира Путина выступал, то вроде и не прочь с ним помириться и так далее. Вот в прессе у французской точно так же про футбол про нас писали. Сначала Владимира Путина сравнивали с Муссолини, 1934 год, и Хорхе Видела, 78-й, и точно так.
Нет, у нас какие-то проблемы. Через тот же промежуток времени, кстати, это, видимо, какая-то... Хорошо, давайте еще разочек попробуем. Если не получится, тогда уже перейдем к другой стране. Евгений пишет: в обычное время обычному одиночному туристу очень сложно попасть в Россию из-за большого гемора с визами. Сложнее, чем у нас Шенген. А во время чемпионата не нужны были визы. Или вот из Лос-Анджелеса сообщение. Эльдар, мигрант из Москвы, пишет: мой сын уехал на одну игру с друзьями и потрясен Россией.
Это же на самом деле самое важное. Знаешь, все-таки когда ты приезжаешь в Россию, ну, в любую страну, на чемпионат мира болеть за свою сборную, ты приезжаешь в первую очередь болеть за свою сборную, а не смотреть на какие-то красоты. Потому что если чемпионат мира когда-нибудь будет в Северной Корее, людям придется туда ехать. Люди будут долго получать въездные визы специально, но они поедут. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Захотят ли они вернуться туда потом? И будет ли сарафанное радио так работать?
Нет, вот нам...
Не, Нет, я же тебе говорю, проблема не в этом. Просто все, кто приезжает к нам, уругвайцы, англичане, французы, они приезжают в первую очередь вместе со своей командой. Вопрос в том, мне кажется, важный и для чиновников в первую очередь, после того, как иностранцы отсюда уедут, расскажут ли они своим соседям про то, что они были этим летом во Франции и, прошу прощения, в России, и здесь хорошо, здесь не убивают на улицах, здесь много-много всего позитивного в каждом городе.
Еще раз попытаемся, Лена Сервитас, наш корреспондент и руководитель проекта «Открытый мир». Лена, привет еще разочек попробуем.
Да, если сейчас... да, я так понимаю, у нас две минуты только есть.
Успокоить. Сначала, я говорю, Путину сравнивали с Муссолини в 1934 году и Хорхе Видал, и в 1978, когда оба использовали спорт в своих целях и футбол как пропаганда. А сейчас, если посмотреть, то французы пишут очень такие омажные статьи Владимиру Путину и забыли про то, что сколько там миллиардов потратили на стадионы, и забыли про коррупцию в Сочи, и пишут о том, что, ну, даже если вот заголовки, да, посмотреть, там, Монт, новый обсерватор, они все пишут, Россия выбывает, но с гордо поднятой головой. И как вообще печально. То есть про Хорватию даже нет заголовков, а все сконцентрированы на России. На французском радио появились такие рубрики, рассказывают про русские слова. Во французский обиход вошло слово «сборная». Они все выучили...
Ну все, не будем пытаться, как это техническая проблема. Я надеюсь, к следующему воскресенью, когда мы с Еленой Сервитас будем вновь связываться, мы ее уже устраним. Теперь Соединенные Штаты. Через несколько минут в нашей студии Карина Орлова будет. Вот, кстати, пишет из Лос-Анджелеса. Есть уже. Карин.
Да, привет, ребят.
Добрый вечер, добрый день.
Привет.
А американцы вообще приехали ли в Россию? Им-то какой интерес?
Да вы что, ребят, не знаете, что американцам было продано больше всего билетов после русских? Около 90 тысяч.
Если правда? Я не знаю, или ты троллишь?
Видимо, какие-то выходцы из Европы, которые уехали в США, сели там и решили вернуться.
Вы что, не знали? Нет, это абсолютно стоявшийся факт, конечно. А то же самое было с чемпионатом в Бразилии, конечно. Ну, во-первых, смотрите, да, американская команда, конечно, сборная США по футболу не играет, но американцы болеют
за Лосинку. Как у вас говорят.
Я так не говорю. Американцы болеют за, во-первых, страны Латинской Америки, во-вторых, в Америке же много иммигрантов, которые едут из Америки. Вот.
То есть это наши же просто с американскими паспортами? В больших
количествах. Нет, наш. Нет, почему? Латиноамериканцы, южноамериканцы, американцы. Ну, во-первых, смотрите, американцы, это начнем с того, что самая богатая нация, да, из всех, которые, наверное, играют, может быть, за исключением Северной Европы. Поэтому американцев действительно денег много, поэтому они покупают эти билеты, туры и с удовольствием едут. Они все это любят, они все любят эти праздники, вот эти там, я не знаю, уличные гуляния, парады. Поэтому да, это все проверьте, если мне не верите, вам серьезно.
Я на самом деле в шоке, потому что сколько писали в фейсбуках, просто в интернете, посмотрите, какие замечательные мексиканцы, не знаю, уругвайцы, бразильцы, кто угодно. Да. А где, если здесь полно американцев, где вот эти восторженные какие-то вопли? Посмотрите, какой милый американец, он в шапочке, он с каким-то значком из дяди Сэмом.
Сейчас я вам раскрою секрет. Вполне возможно, что большинство, ну не большинство, но какая-то часть значительная из тех, кого вы называете мексиканцами, вот в шляпах.
Вот они как раз приехали из США.
Это как раз из Америки.
Ах, черт, знали бы мы.
Да, обман. Какой
да, потому что Америка, это вот, кстати, из-за чего случилась шутка, ну как шутка, шутка, которую пошутил журналист и мой друг, кстати, Кевин Ротрек, он журналист «Медузы», он работает в англоязычном издании, он написал в Твиттере, что Россия получает белую карточку за этническое однообразие, вот, и на него набросились телеканал «Подмосковье», на него даже набросился Рустем Адагамов, в общем, еще какая-то, по-моему, русская пресса это подхватила, что вот так, типа, Россию обвинили чуть ли там не в нацизме, за то, что команда слишком белая. Вот. А поскольку Америка – это страна очень этнически разнообразная и национальная, поэтому Да, конечно, вот так что вот эти мексиканцы в шляпах, они, кстати, я так понимаю, стали самыми любимыми гостями, да, чемпионата? То есть вот русские
больше... самых заметных. Но дело в том, что когда вот люди прям с таким подходом, с этими национальными костюмами, у мексиканцев очень заметный просто этот атрибут, сомбреро.
Мне кажется, простой появляется. Принцип, чем дальше, тем больше нам понравились. То есть Мексика, Уругвай, Бразилия – это вот самые такие, потому что просто это страны, в которые никогда большинство тех, кто встречал иностранцев на улицах Москвы, не попадут. Ну, как мне кажется.
Да.
Это да, действительно. Но, например, даже газета LA Times, да, крупнейшая газета того побережья Западного, написала под статью про то, как вот русские полюбили фанатов мексиканцев, мексиканских, кстати, некоторые из них из Америки, из Аризоны.
Ну, подожди, а хвалебные статьи про Россию?
Ой, где же они?
Смотрите, во-первых, они все на этих сайтах Спутника, Арти, потому что...
Это все российские СМИ. Нет,
да, это иностранный агент, это неинтересно.
Да, вы просто же мне как бы дали задание найти там хвалебные статьи какие-то, да, что там вот увидели. Да. Я уже,
ну не хвалебные вообще. Почему сразу хвалебные? Дискредитируешь нас в глазах наших слушателей.
Смотрите, может быть, я очень плохо искала, хотя хорошо искала. Я не нашла ни на каком аутентичном американском издании никаких статей из серии «Вот развеиваем там миф про Россию». Все это было зато в больших количествах. Это создано как бы как инфоповод, создано действительно русской пропагандой. В Америке это «Спутник», «Арти», как это еще есть «Правда», Нет или комната, англоязычное издание. Короче говоря, там они, по-моему, все как под копирку, развеиваем мифы, Россия не такая уж страшная, а в России все не так, как все думают. Но это вот одна сторона. А другая сторона уже реальная. Это, конечно, мы если берем нормальную прессу, там «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», никто гадости, конечно, не пишет, но...
Говоришь, что они вообще не пишут ничего про чемпионат.
Они пишут, почему? Они пишут, вот, например, Эндрю Крамер написал после победы России над Испанией статью про то, что как вообще, вот, например, начинается она с того, что в России, вот если вы один выйдете с плакатиком на улице в обычное время, вам ничего не будет. Но если к вам присоединится друг, вас уже, типа, на вас административку составят.
А как это предвзятое отношение?
Подождите, а вот он пишет, а вот во время чемпионата мира по футболу можно все. И вот стало популярным какое-то видео, там он дает ссылку про то, как фанат держат стакан пива в руке, спрашивает у полицейского, сможет ли он пить это пиво на улице после чемпионата, и получает ответ нет.
Да, смешно.
Подробно описывается все там, американская пресса, ей очень понравилось описывать, как русские готовили полицейских, чтобы они были повежливы, как переоборудовали камеры в Москве, как там нанимали персонал, который говорит на английском, французском, испанском языках, да, чтобы там... То есть, короче говоря, как Москва, этот термин никто не использовал, это я его использую, прошу заметить, что типа Москва как потемкинскую деревню такую превращалась. Вот. Ну, в смысле, Россия вся, не только Москва, а Москва, в принципе. А про Москву, кстати, ничего плохого не пишет никто никогда и в...
Хорошая Москва, стандартная.
Да, как бы, что, а вообще американцы очень, на самом деле, добрые люди. Они никогда вот не приедут в Москву и не скажут, о, это ужасный город. Они везде найдут позитив, правда. Они, ну, как бы, это вообще не американская история. Вот я вижу, там британская пресса, например, составила Independent, да, газета составила худшие там и лучшие города, как принимающие, да, чемпионат мира. Там от худшего до лучшего, от лучшего до худшего. Худший у них Санкт-Петербург, на втором месте Москва, а худший там, я даже не знаю, что, ну, что-то. Вот. Американцы, в принципе, такого не делают, это не их стиль. Но, конечно, все пишут, да, что в тяжелых политических условиях, вот для России как бы это шанс как бы показать себя, но все пишут, что после чемпионата мира все вернется на круги своя, и как бы никто, особенно каких-то восторгов не источает, и никаких надежд в отношении России особенно их не питает. Это если говорить про серьезные прессы, да, конечно, нормально.
Политические выводы какие-то, вот что чемпионат очень выгоден Путину, но что кровавый режим Кремля хочет себя обелить. Вот это вот, такого рода публикации есть?
Ну, нет, конечно, в таких выражениях, конечно, нет. Но, например, даже «Нью-Йорк Таймс», опять же, другой же автор написали про то, как написали так, что победа над Испанией, там, да, неожиданный прорыв выгоден Путину, но и русские диссиденты тоже рады. То есть они это подхватили, они следят за этими всеми боями идей, которые происходят, да, в России внутри вот диссидентства, и диссидентства с недиссидентством, соглашательством и так далее. Вот. Слушайте, про Россию как бы хорошо и так-то не пишут, да, потому что а что про нее хорошо писать, потому что американцы, они же не пишут про внутреннюю. Американцам все равно, что там, в принципе, в России происходит. Американцам не все равно, что Россия вмешивается в выборы, что Россия там использует химическое оружие на территории страны НАТО, да? Вот, это пишут. Поэтому, как бы, никто ничего плохого про Россию, как
страну, принимающую чемпионат, не писал, правда.
Потому что на Россию наплевать, по большому счету.
Хорошо.
Лишь бы, вот думают американцы, лишь бы к нам не
это
цеплялись.
Это специфика, в принципе, интереса американцев. Я еще когда в университете учился, и мы проходили вот этот период американской прессы, это типично для них. Американцы пишут и читают в основном о себе.
О себе, конечно. Они потому что считают себя, кстати, не так уж несправедливо центром Земли. Ну, что делать так? Есть, во-вторых, они территориально, да, отрезаны от мира, так или иначе. Вот, кстати, хочу сказать, что Россия отмечают журналисты в России, что очень мало случаев, ну там вот хулиганства, что русские футбольные фанаты, они пишут, что они на самом деле обычно очень такие, ну как бы ребята не самые там приятные в общении, что никаких инцидентов нет, что у нас на самом деле довольно мирно все проходит, то есть поддерживается, это отметили вот ради справедливости.
Карина Орлова, наш коллега из Вашингтона, спасибо всем нашим коллегам остальным и тем, кто нам писал на СМС. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин были с вами, счастливы.
Дорожная карта.